Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. В эфире очередная передача из цикла «ТАСС неуполномочен заявить». Сегодня она посвящена советским успехам в космосе, вернее, тому их двойному эху, которое через западную прессу и ее обзоры в секретных бюллетенях «Особые закрытые письма ТАСС» достигало в конце 50-х годов Кремля.
Я бы сказала, что волны этого эха, вопреки известным законам природы, приходили зачастую с заметным опережением, собственно, того явления, которое должно было служить первопричиной. Слухи в зарубежной прессе предвосхищали с большим авансом реальные советские достижения.
Ну, давайте посмотрим, что на рубеже 58-59 годов писали на Западе и переводили для узкого круга кремлевских читателей в СССР.
Вот что вошло в бюллетень ОЗП 11 ноября 58 года.
Нью-Йорк, 11 ноября. Корреспондент агентства Associated Press передает из Сан-Антонио, штат Техас. Доктор Эверетт Уэлмерс, ученый, занимающийся космическими проблемами, заявил сегодня, что Россия создает межконтинентальную планирующую ракету дальностью полета в 12 500 миль. Доктор Эверетт Уэлмерс работает в компании Bell Aircraft Corporation. Он сказал, что эта трехступенчатая экспериментальная советская ракета Т-4А создается для того, чтобы достигнуть центрального района Соединенных Штатов. Ученый добавил, что такая планирующая ракета будет также способна совершать посадку на Марсе и на Венере, но она будет бесполезной на Луне, так как Луна не имеет атмосферы. Эта русская планирующая ракета будет иметь крылья, которые будут убираться, когда сопротивление возрастет, после того, как она войдет в атмосферу, возвращаясь из полета по космическому пространству. Крылья будут снова выдвигаться на более низкой высоте. Ученый выступал на совещании по проблемам космического пространства, организованном Школой авиационной медицины военно-воздушных сил и проведенном в Юго-Западном научно-исследовательском институте в Сан-Антонио. Руководитель армейского управления баллистических снарядов доктор Вернер фон Браун заявил корреспондентам, что планирующие ракеты имеют важное значение для обороны на короткой дистанции, но для борьбы с межконтинентальными баллистическими снарядами необходимо другое оружие.
Имя доктора Вернера фон Брауна, наверное, не нуждается в особых комментариях. Знаменитый специалист в области ракетостроения, вывезенный американцами из Германии и продолжавший свои разработки теперь уже в Америке. Надо сказать, что после войны и советские вывезли к себе немецких ученых, ракетчиков, атомщиков немалое количество. И те некоторое время работали в секретных советских лабораториях и на полигонах. Хотели отловить и фон Брауна, но тут их опередили американцы. Зато было вывезено немало созданных им Фау-2. На этой технической базе конструкторская мысль разработчиков советских ракет нашла иные технические решения и многого достигла уже совершенно самостоятельно. И получая сведения об аналогичных американских исследованиях, советские ракетчики стали слегка иронизировать. Американцы-то без немцев по-прежнему не могут. Но давайте разберемся в содержании выступления доктора Уэлмерса.
Конструктор ракетно-космической техники Борис Черток, работавший с Королевым, в своих книгах упомянул о том, что Королева занимала мысль о крылатых ракетах.
Ну, до воплощения ее у генерального конструктора не дошло. Все силы были брошены на создание и отработку ракет-носителей для военных и по космической программе. Задача, над которую в ту пору бились, достижение дальности полета в 12 тысяч километров. Баллистическую ракету с расчетной дальностью в 13 тысяч километров начальству на всякий случай пообещали 12 тысяч, хотя конструкторы рассчитывали на все 13. испытывали осенью 1959 года. Об этих испытаниях американская сторона отлично знала. Ракета должна была финишировать в районе Гавайских островов. Там дежурили советские военные гидрографические корабли, а их опекали американские военные суда. Причем у советских моряков создавалось впечатление, что американцы по своим каналам о моменте пуска узнавали заранее. Они начинали отход от предполагаемого места падения ракеты раньше, чем советские корабли. Однако, возвращаясь к сообщению о выступлении доктора Велмерса, отмечу, что оно имело место почти за год до этих испытаний.
И если можно подумать, что о работах над ракетой с дальностью в 12 тысяч километров стало известно американской разведке, то идеи полета к Марсу, но не пилотируемого корабля, а пока только автоматического спутника, советские разработчики увлеклись, ну или сочли задачу в принципе достижимой, только в конце 1959 года. Никакая разведка не могла знать о проекте, которого в природе пока не было. Таким образом, сообщения доктора Уэлмерса в пересказе корреспондента Associated Press опережали ход событий примерно на год.
Гость нашей студии сегодня – редактор-обозреватель журнала «Новости космонавтики» Игорь Лисов. Игорь Анатольевич, скажите, что там было с работами по планирующей ракете и какие реальные факты могли отразиться в этой публикации?
Там, похоже, смешаны сразу два интересных проекта. Во-первых, до американцев, очевидно, дошли слухи о советских межконтинентальных крылатых ракетах «Буря» и «Буран». Ведь баллистические крылатые межконтинентальные ракеты разрабатывались параллельно и у нас, и у американцев, потому что не было понятно сначала, сможет ли настоящая баллистическая ракета долететь до другого континента. Крылатая ракета, по сути, самолет без пилота, оказалась куда более понятным изделием. Начинал у нас эту тему действительно Королёв, но довольно быстро передал ее Лавочкину и Месищеву, оставив за собой межконтинентальные ракеты. Так вот, Лавочкинская «Буря» с августа 1957 года летала. Аналогичная разработка действительно была в Соединенных Штатах, межконтинентальная крылатая ракета «Наваха». Ее тоже испытывали, но в итоге ни советская ракета, ни американская не была принята на вооружение. Ну, что касается Марса и Венеры, это, конечно, вольный полет фантазии автора. Хотя при желании в этих строчках можно увидеть облик планирующей боеголовки, который примерно в это же время задумывал Челомей для своей крылато-баллистической ракеты. Но вообще-то сам Уэлмерс сам занимался проблемами крылатых космических аппаратов и задачей перехвата межконтинентальных ракет, так что эта тема ему была очень близка. И не исключено, что он просто и использовал мифические советские успехи для продвижения собственных проектов.
Ну, давайте вспомним наши предыдущие передачи. В одной из них мы обсуждали весьма эмоциональные, если не сказать панические, сообщения западной прессы о том, что в конце 1958 года в СССР уже проходят испытания самолета с атомным двигателем. Публиковались и материалы о том, что Советский Союз имеет якобы огромное превосходство над Соединенными Штатами в баллистических ракетах. Заметки, которые мы обсуждаем сегодня, находятся в том же ряду. Отчасти это была пропагандистская кампания, подогревавшаяся американским ВПК, чтобы добиться увеличения бюджета на военные разработки. И планирующая ракета в публикации от 11 ноября фигурирует в первую очередь как военное средство. Писали на Западе, а в ТАСС переводили для ОЗП и, собственно, о космических проектах. Кстати, Оля, а кто получал те выпуски бюллетеней, которые мы сегодня читаем?
Обычный круг читателей, без малого три десятка членов президиума ЦК. Надо сказать, что дополнительно главам заинтересованных ведомств ничего из этих материалов не посылали. Я бы сказала, переходя к космической тематике, что заметна здесь некоторая смена интонации корреспондентов. Если советские сенсационные, пусть и мнимые, успехи в военной технике подавались как повод для серьезной тревоги и принятия немедленных ответных мер, то с космосом сложнее. Тут заметны и восхищение, и удивление, и страх, и ревность. 3 декабря 1958 года для ОЗП перевели целую подборку новостей на одну и ту же тему.
Нью-Йорк. 2 декабря. Корреспондент агентства UP передает из Питтсбурга, Пенсильвания. Эрик Бергаст, норвежец по национальности, эксперт по ракетам и управляемым снарядам, заявил сегодня, что Советский Союз последние две недели запустил ракету, которая прошла мимо Луны и полетела за Марс. Бергаст, редактор журнала «Missiles and Rockets», заявил, что ученые Соединенных Штатов следили за ракетой по радио в течение трех дней. Этот эксперт, являющийся членом информационной группы советников при комитете президента Эйзенхауэра по научно-техническим кадрам, заявил, что Россия, по-видимому, уже имеет самолет, работающий на ядерном горючем, и что в ближайшие недели русские испробуют ракету, работающую на ядерном горючем. Бергаст заявил, что армия Соединенных Штатов запустит свою первую ракету на Луну в субботу 6 декабря в 3 часа после полудня, 8 часов по Гринвичу, и что шансы на успех один к одному.
Ну, насчет ракеты на ядерном топливе, смелые умы тогда, конечно, грезили, но не более того. Что касается ракет к Луне, то Советский Союз такие пуски тогда начал. Первые две ракеты, несшие научное оборудование, стартовали 23 сентября и 12 октября 1958 года. То есть не за две недели до этого сообщения UPI, а почти за два месяца. Обе ракеты разрушились еще в атмосфере Земли, так что уж зачем там наблюдали в течение трех дней по радио американские ученые, неясно. Напоминает недавнюю историю с поющим северокорейским спутником, которого никто в мире, кроме пхеньянского руководства, не слышит.
Я думаю, для полноты картины надо напомнить, что первый американский искусственный спутник Земли, «Эксплорер-1», был запущен 1 февраля 1958 года. Советский спутник «1» к тому времени уже не существовал. Он снизился и сгорел в атмосфере 4 января 1958. А передатчики его проработали всего две недели, да он так и планировался, не для длительного полета. Второй спутник, на котором 3 ноября 1957-го запустили собаку Лайку, имел запас электропитания на 6 суток и тоже, насколько я понимаю, не должен был посылать радиосигналы год спустя. А я хочу спросить гостя нашей студии. Вот в сообщении упомянут намерение американцев пустить на Луну первую ракету в субботу 6 декабря в 3 часа после полудня. Это реальный пуск?
Пуск абсолютно реальный, но не первый. Под одним и тем же именем «Пионер» американцы запускали на рубеже 1958-1959 года две разные серии лунных аппаратов. Первую из них делали под эгидой военно-воздушных сил Соединенных Штатов, и предназначался этот аппарат ни много ни мало как для выхода на орбиту вокруг Луны. Совершенно по тем временам сумасшедшее задание, но американцы считали, что у них будет успех. Они сделали три попытки его запустить. Первая из них была 17 августа, вторая – 11 октября, третья – в ноябре. Но, к сожалению, ни один из них до Луны не добрался. Наилучший результат оказался у второго аппарата, который получил имя «Пионер-1» и поднялся на высоту больше 100 тысяч километров. После этого команда ВВС уступила место своим коллегам из сухопутных войск, из армии, как сказано в сообщении, и они стали пытаться запускать очень маленький лунный зонд, всего в 6 килограммов весом. У них тоже из двух пусков в одном аппарат поднялся на высоту порядка 100 тысяч километров, а во втором пролетел мимо Луны на значительном расстоянии и ушел на орбиту искусственной планеты.
Нью-Йорк, 2 декабря. Корреспондент агентства UP сообщает из Вашингтона. Ученые заявили сегодня, что у них нет сведений, была ли в последние недели запущена русскими ракета на Луну. Представитель исследовательской лаборатории военно-морских сил заявил, что американские станции наблюдения не получали никаких радиосигналов с русской ракеты. Официальные представители Управления новейших исследовательских работ при Пентагоне и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства также отрицали, что они слышали что-либо о советской ракете, запущенной в последние недели.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Полвека назад умы землян были взбудоражены первыми шагами в освоении космоса. На Западе не ожидали, что всех опередит Советский Союз. На фоне холодной войны и тревожных, раздуваемых средствами массовой информации, слухов о советском военно-техническом превосходстве, мнимом, конечно, но кто ж знал, западные ученые были готовы к разнообразным новым сюрпризам. В начале декабря 1958 года Калифорнийская станция наблюдения засекла идущие из космоса таинственные сигналы.
Нью-Йорк, 2 декабря. Корреспондент агентства UP сообщает из Саннивейла, Калифорния. Ученые на наблюдательной станции Lockheed обнаружили сегодня, что они засекли таинственные сигналы из межпланетного пространства. Ученые заявляют, что новые необъяснимые сигналы регистрировались более чем 10 минут 26 ноября. Они были очень похожи, однако не идентичны с телеметрическими сигналами первого спутника, заявили ученые. Представители вышеупомянутой наблюдательной станции заявили, что эти сигналы из межпланетного пространства не вызваны естественными причинами. Такие сигналы часто регистрировались на наблюдательной станции, а определенно исходят из прибора, сделанного человеком. Это телеметрические сигналы в тритона на частоте в 20,003 мегациклов. Маловероятно, заявляют ученые, что эти сигналы исходят от русского или американских спутников, которые, как известно, находятся в межпланетном пространстве. Сигнал, зарегистрированный в прошлую среду 26 ноября, имел другой характер, заявляют они. Он был похож на сигнал первого советского спутника, который, как известно, упал в атмосферу и сгорел. Нью-Йорк, 4 декабря. Корреспондент агентства UP передает из Сан-Антонио, Техас. Руководитель кафедры физики университета Тринити доктор Поль Сибейс 4 декабря заявил в Сан-Антонио, что с вечера 2 декабря были слышны с регулярными интервалами сигналы, аналогичные тем, которые подавались русскими искусственными спутниками. «Что-то, возможно, движется по орбите», — сказал Сибейс, возглавляющий группу космического наблюдения МОНУОЧ при этом университете. Эти сигналы были слышны 5 раз, 2 и 3 декабря, с регулярными интервалами на частоте в 20,004 мегациклов, на которые, по словам Сибейса, подавались сигналы с прежних русских спутников.
Я спрашиваю нашего гостя Игоря Анатольевича Лисова. Ну, не мерещилось же ученым на этих станциях, что за сигналы они могли слышать?
Того пуска, о котором говорил редактор Messiah and Rockets, в природе не было. Теперь это абсолютно точно известно. А что касается таинственных сигналов, то это очень интересная история, которая отчасти может оказаться правдой. Дело в том, что 2 первых советских спутника к этому моменту уже сошли с орбиты, но теоретически мог пищать 3-й спутник, который был запущен 15 мая, 1958 года, летал до апреля 1960. Дело в том, что на этом спутнике был радиопередатчик «Маяк», работавший на частоте 20,005 МГц, и он был запитан от фотоэлементов. То есть он не зависел от аккумуляторных батарей, от остального спутника, и мог работать, в общем-то, неопределенное время. Спутник закончил свою работу 3 июня, но вполне возможно, что в это время временно прекратились сигналы «Маяка», скажем, из-за изменения условий освещенности космического аппарата на орбите. Если он над нашими станциями проходил в тени, они, соответственно, не могли его слышать. Эти сигналы могли быть слышны в других районах Земли и могли возобновиться позднее, когда мы их уже не пытались ловить. И процитированным сообщениям и локхидовцев, и Сибейса я, в общем, склонен верить.
Знаете, чтобы у наших слушателей не создалось впечатление, что зарубежные наблюдатели совсем не имели адекватной информации, давайте скажем, что, конечно, все было не так просто. Вот в ОЗП за 10 февраля 1959 года был помещен перевод статьи из американского журнала Control Engineering о выводе на орбиту русского лунника со ссылкой на разведданные из Германии. В статье приводились технические сведения о первой искусственной планете, запущенной 2 января 1959 года. Я цитирую, документированные сообщения из Советского Союза, включая данные о намечавшихся траекториях полета, делают ясным то обстоятельство, что Советы намеревались попасть в Луну примерно в точке на ее экваторе, а не сделать так, чтобы она прошла на расстоянии 2187 миль от Луны, как это, судя по окончательному заявлению Советов, было сделано. Это все соответствовало реальности. 2 января действительно был запущен аппарат на Луну, который прошел мимо нее.
Еще один материал из ОЗП от 8 января 1959 года. Я думаю, что вот теперь мы подобрались к самому увлекательному.
Париж, 8 января. Корреспондент агентства «Франс Пресс» передает из Кейптауна. Видный советский ученый Анатолий Благонравов заявил в интервью, опубликованном сегодня в Кейптауне, что Советский Союз является сейчас хозяином всего мира, и в сентябре этого года он намерен послать ракету с людьми на Венеру, Марс и, возможно, на Луну. Благонравов, который сказал, что он уполномочен говорить от имени советского премьера Никиты Хрущева, сказал: «Мы хозяева земного шара, но мы хотим мира, и если Америка и Англия не будут стремиться к осложнениям, миру не придется ничего бояться». Он заявил: «Россия больше не боится Америки или какой-либо группы стран». Как явствует из интервью, опубликованного кейптаунской еженедельной газетой «Ланстем», выходящий на языке африканс, Благонравов заявил по телефону из Москвы: «Не секрет, что страна, господствующая в космическом пространстве, господствует над всей Землей. Через год мы сможем уничтожить любой город в мире, но мы искренне надеемся, что в такой возможности никогда не будет нужды. Мы сделали все, что необходимо, и сейчас готовимся запустить ракету на Венеру в июне». Ученый заявил, что СССР уже выбрал человека для полета в космическое пространство. Это Иван Игорский, 30 лет, холостяк. Игорский, сообщил он, проходит сейчас усиленную подготовку. В частности, он остается под водой до 4 минут, чтобы развить свои легкие. Кроме того, 2-2,5 минуты его держат в комнате, где нет воздуха.
Прежде всего, надо пояснить, кто такой академик Благонравов. Ну вот все советские ученые, работавшие по космической программе, были строго-настрого засекречены. Их имена нигде, никогда и ни в коем случае тогда не назывались. А вот не имевшим к этой программе никакого отношения академикам Благонравову и Седову, как раз наоборот, было разрешено, рекомендовано по ней выступать и давать пояснения, в том числе иностранцам. Мне приходилось слышать, что Анатолий Аркадьевич Благонравов противился этому решению, считая, что это непорядочно по отношению к Сергею Павловичу Королеву. Но не подчиниться указаниям ЦК КПСС и Президиума Академии наук он не посмел. А провозглашенный тогда в западной печати отцом Красной Луны, отцом Красной Ракеты, академик Леонид Иванович Седов о ракетах и спутниках в ту пору имел вообще весьма общее представление. Космодром он посетил значительно позже. Просто оба, и Благонравов, и Седов, на момент запуска первого спутника оказались за границей. Благонравов, по-моему, в Вашингтоне, а Седов в Барселоне. Имя Королева Хрущев упоминать категорически запретил. И даже позднейшая попытка Келдыша переубедить его успехом не увенчалась. Королев очень переживал это, но слава, в данном случае незаслуженная, и почести обрушились на Благонравова и Седова. Реальным создателем ракет и спутников оставалось лишь злиться, обижаться и зубоскалить по поводу мнимых отцов-основателей.
В январе 59-го о полете космонавта на уровне реальных проектов еще и речи не было. Тем более о полетах на Марс и Венеру. Игорский – персона, очевидно, вымышленная. Но здесь вот что мне кажется любопытно. Ведь все, что наговорил Благонравов в интервью газете, выходившей на языке африканс, это скорее расхожие образы из тогдашней научно-фантастической литературы. Это ведь не имело отношения к реальным программам подготовки космонавтов. Я верно понимаю, спрашиваю я нашего гостя Игоря Анатольевича Лисова.
Космонавтов к этому моменту в СССР не было, просто ни одного. Постановление о подготовке пилотируемого полета появилось лишь в мае 59-го. Летчиков отбирали в октябре и зачислили отряд в марте 60-го. Программа их подготовки была жесткой, временами даже жестокой. Техника, медицина, тренажер корабля, прыжки с парашютом, сурдокамера на 10 суток, центрифуга, всяческие аппараты для проверки и тренировки вестибулярного аппарата человека. А лишать дыхания на несколько минут не пробовали. Да и зачем? Если корабль разгерметизируется, космонавта спасет скафандр, а если он неисправен, то вообще никакая задержка дыхания не спасет. Ну и, конечно, никакого пуска на Венеру в июне 59-го не планировалось, ни беспилотного, ни пилотируемого. Да, американцы планировали на начало июня пуск автоматической станции к Венере, но не успели.
Ну вот, подводя итоги нашему сегодняшнему разговору, скажу вот что. Довольно часто те или иные исторические события, становясь легендарными, обрастают разнообразными мифами. В рассмотренном нами случае возникновение легенды опередило само событие. Возможно, тут дело не только в режиме сверхсекретности, созданном вокруг всего, что было связано с проникновением в космос. Ведь связанная с этим давняя мечта к тому времени уже превратилась в миф, который после запуска первого советского спутника Земли Хрущев догадался, блефуя, развивать и весьма успешно использовать в политических целях. Материалы ОЗП, с которыми мы вас сегодня познакомили, являлись для Кремля документальным подтверждением этого успеха. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал обозреватель журнала «Новости космонавтики» Игорь Лисов. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Марк Штильман и Наталья Аркадьева вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тарцев.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».